Да, братья и сестры, мир Божий вам. Снова у нас Слово Господне, которое наставляет, научает, направляет. Мы с вами имели некоторый перерыв в нашем рассуждении над посланием к Ефесянам. Позвольте сегодня продолжить наше знакомство с этим посланием. У нас сегодня четвертая проповедь. Мы будем вместе с вами читать текст Писания. Вторая глава книги «Послание к Ефесянам», отрывок с 11 по 22 стих. То есть, это вторая половина главы. И наше рассуждение будет посвящено теме «Примирение и созидание Божье». Это послание посвящено церкви, создание церкви, функционирование церкви, кого Бог избирает, как она функционирует, что ожидает Господь, и очень много вопросов, которые, и как эти ценности в церкви должны быть защищены. Это то, о чем мы будем говорить далее. А сегодня у нас очередная часть, очередной отрывок из Священного Писания. Мы вместе с вами будем читать. Итак, послание к Ефесянам, глава 2, мы читаем с 11 по 22 стихи. Пожалуйста, будьте внимательны к Слову Божьему. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришедший благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Итак, это послание посвящено представлению для всех людей, не только верующих, Библию читают и неверующие люди, посвящено для того, чтобы сформировалось правильное представление о том, что такое Церковь Христова. Право последнее, истина высшей инстанции заключена в Священном Писании. Не в позициях, не во взглядах деноминации, конфессии христианской. Потому что мы, как люди, свойственны показывать все время, что наша деноминация лучшая, только потому, что мы здесь. Писание не поддерживает эту истину. Это не истина, это мнение людей. Правильное представление о церкви, отсюда и наши отношения к церкви, отсюда и наше участие в церкви, формируется из того, насколько мы понимаем, что такое Церковь Христова. Мы сегодня продолжаем наше рассуждение. Позвольте напомнить в нескольких словах то, о чем мы говорили в предыдущей нашей проповеди, которая была посвящена первой части второй главы. Мы говорили о том, что какой материал Бог использует для того, чтобы формировать церковь. Вы хорошо помните, что Павел выделяет вот две категории людей. Они разные. Почему? Но в то же время состояние их одинаковое. Первая группа людей – это народ израильский, которым первым прозвучало слово. В то же время второй материал, второй вид материала, который Бог использует для созидания церкви – это не израильтяне, не евреи. Но характерна особенность в том, что как одни, так и другие были на одинаковом духовном состоянии, не так ли?
и вас мертвых, и нас мертвых. Мы ни в чем не имели преимущества один перед другим. Потому сегодня у представителя народа израильского нет преимущества схвалиться над язычниками в том, что они в чем-то выше. И у язычников нет преимущества хвалиться над тем, что вы отпали, а мы привились. Состояние, положение людей пред Богом было одинаковое. Мы все люди были мертвы. Бог обратил на нас внимание. Не потому, что мы были хорошие. Не потому, что мы в самой благополучной стране живем. Бог обратил внимание только потому, что Он любит нас. Божий характер, как он непостижим и сегодня для нас. Бог обратил на нас внимание и совершил над нами, мертвыми, тройное чудо. Помните, в чем это чудо заключается? Первое, Он дал нам жизнь, Он оживил нас. Второе, Он поднял нас, воскресил. И третье чудо, Он поместил нас во Христе Иисусе на небесах. А раз это так, то ожидается от нас и образ жизни соответствующий. И именно об этом Павел пишет в 10 стихе, то, что мы читали, это стих, который заключительный стих предыдущей нашей проповеди. «Ибо мы», после того, когда он сказал о том, как мы сформированы, что над нами Господь сделал, «мы» – Его творение. «Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять». В этом стихе Павел дает четкое определение, раз и навсегда – для всех читающих Библию, как мы призваны относиться к добрым делам. Мы не спасаемся добрыми делами. Мы не спасаемся тем, что мы хорошо проповедуем. Мы не спасаемся тем, что мы хорошо молимся, хорошо поем. Очень активны в церковной жизни. Мы этим не спасаемся, друзья. Мы спасаемся исключительно верой во Христа Иисуса. Аминь и ничего более. А то, что мы совершаем для Господа, это образ жизни. Просто верующий человек по-другому не может. Тот, который действительно имеет жизнь во Христе Иисусе, он просто по-другому жить не может. Позвольте употребить выражение, не огорчитесь этому, Бог запрограммировал нас на добрые дела. Ну, если так можно сказать. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Кто во Христе, тот новое творение. И вот функционирование этого творения, деятельность этого творения, это образ жизни в добрых делах. Мы не спасаемся добрыми делами. Наши добрые дела – это свидетельство того, что мы находимся во Христе Иисусе. И не более. И далее Павел продолжает нашу мысль и говорит, и так, ведет нас дальше. Если это так, если, слушатели дорогие, братья и сестры, если мы принимаем это за истину, вот то, о чем мы ранее читали, о чем Павел ранее писал, что мы созданы им во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам до конца исполнить. Не исполнять, а исполнить. Обратите внимание. Если мы это принимаем, Он ведет нас дальше. И вот наша мысль идет далее. Примирение и созидание Божье. Это отрывок, который мы вместе с вами прочитали. Мы отчетливо видим здесь, что Павел поднимает серьезнейший вопрос, который сегодня очень серьезно дискутируется. Мы не говорим о законе, мы говорим о том, какие отношения складываются между представителями разных деноминаций. Как правило, люди тяготеют к тому, чтобы показать, что у нас правильная деноминация, о чем ранее было сказано. А почему можно сказать, что у нас правильная деноминация? Потому что я здесь, а я не глупый, я плохое не выбираю. Ну, так оно получается, друзья. Правильно ли это? Павел поднимает серьезный вопрос, почему, в чем наше преимущество? И говорит об очень важных вопросах. Смотрите, язычники в то время, стих 11, они были далеки от Христа. Они ничего не знали, они никакого отношения к Божьим обетованиям не имели. Они были совершенно далеко. Важный момент, что Бог делает, какую важную истину Павел открывает для нас. Очень важная истина, что любовь Божья изменяет нас и примиряет нас. Вот те, которые один над другими возвышались, показывали, что мы лучше, у нас хоры лучше, у нас оркестры лучше, у нас программа церковная лучше. Друзья, это все, простите, земное. Это все очень похоже на детский сад, а моя конфетка вкуснее. Мы говорим о том, что когда люди находят жизнь во Христе, то они по-другому смотрят на людей, которые рядом с ними. Написано, любовь покрывает множество грехов. Если не люблю брата моего, даже оппонента моего, в моих глазах увеличительное стекло. Я все вижу. Если люблю, то в моих руках ничего нет. В моих руках, скорее всего, стекло, которое едва ли можно сказать, которое наоборот все скрашивает. И говорит, не надо на это обращать внимание, давайте трудиться вместе. Подумайте, друзья, об этом. Действительно, Слово Божие поднимает этот вопрос. Бог во Христе Иисусе примирил нас. Мы были далеко. Мы действительно слишком далеко были друг от друга. Нас объединила исключительно Божья любовь. Мы были далеко, но чем мы стали близки? Стих 13 очень серьезную мысль до нас доносит. А теперь, будьте внимательны, проходит четкая граница между тем, что было вчера, и тем, что есть сегодня. Вчера мы были далеко. Вчера мы искали причины, как разделиться, как повоевать, как доказать один другому. Сегодня мы ищем другого. Мы понимаем, что нас объединяет не национальность, не какие-то другие социальные, бытовые, религиозные вопросы. Нас объединяет исключительно одно – кровь Иисуса Христа. Даже не христианство, обратите внимание, даже не христианство, как общее название. Нас объединяет исключительно кровь Иисуса Христа, так говорит Писание. Мы теперь стали близки кровью Христовой. Друзья, небольшой тест. Давайте проведем в своей душе. Вот так вот проведите внутренно хотя бы глазами по залу, где мы сейчас находимся. Итак, сердечно ответьте себе на вопрос. Вот те, которые здесь находятся, они мне близки? Я хочу обратить внимание, чтобы вы подумали о тех, кого вы не совсем вмещаете. Они близки мне. Это не игра, это не попытка внушить что-то. Если действительно кровь Христа проявила на мне силу, то мы близки становимся. Разные, по укладу ума, по жизни. Но мы близки только потому, что кровь Христа нас объединила. Друзья, вот в чем секрет единения христиан. Вот в чем секрет силы того, что мы вмещаем, понимаем один другого. Мы сейчас не говорим о том, и это неправильно говорить, пожалуйста, что надо закрывать глаза на недостатки. Нет, мы говорим о том, что принимать людей такими, какие они есть, и если он согрешает, обречи его. Это само собой работает, в Библии нет противоречий. Мы говорим о том, как мы воспринимаем людей. Мы хорошо понимаем, что если у нас нормальные отношения в семье, в церкви, то мы легко и свободно совершаем любой труд, не так ли? Вот эта истина важна и для нашей поместной церкви. В чем суть единства нашего? В чем суть единства христиан? Исключительно в крови Иисуса Христа. Далекие люди становятся близкими только потому, что есть кровь Христа. Я понимаю Павла, думаю, что вы согласитесь с его тревогой, когда он говорит, что слово о кресте, а слово о кресте связано с пролитием крови. Его по-разному воспринимают. Одни как воспринимают? Для погибающих это безумие, а для спасаемых – сила Божья. Если сегодня, друзья, слушатели, вы считаете, что это истина, которую мы прочитали в Писании, единение нашего Христе, единение как христиан основано на крови Христа, и для вас кажется это странным, простите, к вам Писание звучит. Это для погибающих такая, так люди погибающие так воспринимают. Это юродство, как это может быть? А для тех, кто приобщен ко спасению, именно кровь Христа является силой ко спасению. Это первое, что отчетливо здесь просматривается для нас. Прежде всего, обратите внимание, Павел здесь показывает, что вот эта благодать Господня, явленная во Христе, примирение нас прежде всего происходит с Богом, это вертикальное примирение. Во Христе мы стали близки, мы спасение получаем со Христом. Вторая важная истина, это примирение работает и на горизонтальном уровне. Мы читаем стих 14. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду». Первое, происходит примирение в крови Христовой. Бог примирил через Христа, мы примирены с Богом. И это примирение автоматически работает на горизонтальном уровне, как мы воспринимаем других. Он есть мир наш, ни скандал, ни ссоры, ни разногласия. Он есть мир наш. Христос есть мир наш. Это тот, чьими глазами мы призваны сегодня смотреть на брата-сестру, на недруга. Он есть мир наш. Если Он есть мир наш, то из сердца исходит мир. Не так ли, друзья мои? Если Он есть мир наш, то я прощаю. Я не напоминаю ничего брату моему, кто сделал мне что-то неприятное. Он есть мир наш. Он разрушил стоявшую посреди преграду. То есть примирение в крови Христа, оно сразу дает свою реакцию и на наших отношениях друг с другом. Друзья, в какой-то степени, может быть, это звучит как теория, но думаю, что она говорит о реальной жизни. Это библейская истина, которая звучит теоретически, но она имеет всегда практическое применение. Искренне хотел бы, чтобы всякий раз, когда мы будем слушать Божье Слово, проповедь, чтобы мы размышляли о том, насколько это Слово ко мне может быть применимо. У нас, у людей, в силу нашего инстинкта самозащиты есть такой. Не трожь меня. Раз, иголочки, как у ежика. Чтобы мы реально могли воспринимать одно. Слово, которое звучит, оно звучит, во-первых, ко мне. Давайте не будем одевать броню, чтобы в эту броню Слово Божье попадало и отскакивало на соседа. Понимаете эту иронию? Это к нему, это к нему, это к нему. Меня это не касается, я святой. Друзья, Слово к нам звучит. Оно действительно живо и действенно. Оно заставляет нас волноваться, оно заставляет нас плакать, оно заставляет нас исповедоваться. Только для одной цели, чтобы в небо войти беспрепятственно. Чтобы встретить Христа Иисуса, который скоро придет, беспрепятственно. В этом секрет. С одной стороны, нет секрета. В этом счастье, в этом действительно залог того, как мы можем прожить нормально. Правильно перед Богом. В правильное отношение с Богом и правильное отношение друг с другом. Основа примирения – кровь Христа. Очень важно отметить, что смерть Христа, Павел далее пишет, смерть Христа является концом Ветхого Завета. Здесь поднимается очень важный теологический вопрос, о котором и сегодня ведутся дискуссии. Нужно или нет христианам соблюдать закон Моисеев? Это серьезный вопрос. Именно этот вопрос был причиной созыва первого, я смею сказать, Вселенского собора. Он не был такой многочисленный, как сегодня конгрессы проводятся. Он был маленький. Деяния апостолов, 15 глава, описывает этот собор вселенский. Когда апостолы собрались решать вопрос, нужно или нет соблюдать закон. Помните? И было принято решение. Много рассуждали, много говорили и приняли решение вот так, вот так, вот так. То, что здесь мы видим, Павел отчетливо показывает, какую роль должен иметь закон, как мы призваны к нему относиться. Смотрите, что мы читаем в 15 стихе. «Упразднив вражду плотью свою». Здесь поднимается религиозный вопрос. Иудеи соблюдают закон, язычники, безусловно, они чужды были заветов обетования, как ранее Павел пишет. Поэтому возникает вопрос, какое отношение, как язычники должны соблюдать или не соблюдать закон. И Павел здесь прямо об этом говорит. Помните, у нас одна последняя проповедь на хлебопреломление была посвящена как раз-таки установлению Нового Завета. Помните? Если Новый Завет, то Новый Завет. Новое учение, Новый Завет и новые договорные обязательства. Здесь мысль, мы как-то на нее ссылались. Позвольте здесь ее вместе с вами рассмотреть. Вражда между иудеями и язычниками прекращена. Смотрите, что мы читаем. Упразднив вражду, она удалена. Ее нет больше. Поэтому, кто сегодня пытается раздуть эту вражду или создать проблему противостояния между Израилем, израильтянами и язычниками, тот человек выступает против Писания. Потому что Писание прямо говорит, вражда упразднена. Слово упразднена, понятно, не существует, она лишена силы. Очень важный доктринальный вопрос далее. Закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Интересно отметить, я думаю, что молодежь, в принципе, достаточно хорошо владеет английским языком. Можете проверить этот текст в разных вариантах. Ну, я думаю, что здесь важно сегодня сказать, друзья, что мы, как христиане, стоим, наша церковь стоит, и желание такое, чтобы мы придерживались чисто библейского учения, фундаментального. И поэтому из существующих английских переводов, думаю, будет правильным, если мы будем более пользоваться версией King James Version. Это достаточно консервативный перевод. Ну, здесь, может, другие переводы, но, во всяком случае, это достаточно уважаемый перевод, на котором стоят сегодня также фундаментальные наши братья, сестры, христиане, американцы. Я просил бы на это обратить особое внимание, потому что сегодня переводы вносят очень часто много проблем. Один так переводит, другой так, и в итоге, вот видишь, это правильный перевод, это правильный. Откуда мы знаем, правильный или неправильный? Для того, чтобы сказать правильный перевод, необходимо все-таки знать язык оригинала. Понимаете? А если мы этого не знаем, мы говорим правильно только потому, что я считаю, что он правильный. Это в мою голову вкладывается, раз вкладывается правильный, не вкладывается неправильный. Ну, это неправильный подход, вы хорошо это понимаете. Так вот, язык оригинала передает немножко другую мысль здесь. Он упразднил закон заповедей, данный в предписаниях. Интересная фраза, простите, не буду ее по-гречески произносить, чтобы не приняли за что-то ненормальное. Друзья, закон, он упразднил закон заповедей, данные в предписании. Это важный момент. Сегодня существует дискуссия о том, что Христос, он упразднил постановление, предписание, а сами 10 заповедей остались. Понимаете вопрос, да? То есть деколог или 10 заповедей не убий, не прелюбодействуй и так далее, и так далее. Они остались на все века. А вот постановления к этому закону упразднены. Вот что интересно отметить, что здесь Павел отчетливо говорит об этом. Закон заповедей, идет речь о 10 заповедях, вместе с предписаниями упразднен. Слово учение не присутствует. Вот на языке оригинала и ряд переводов, они его не содержат. Закон заповедей, данный вместе с предписаниями, упразднен. Это важный момент, который отчетливо говорит о том, что конец закона – Христос. Новый завет во Христе заключен. Мы говорили о том, что закон, он по сути своей, по своей нагрузке смысловой, занимает не первое место, а второе место. На первом месте стоит завет. Завет – это договор, он короткий. «Я буду вашим Богом». Вы будете моим народом. Это завет. Это договор. Для того, чтобы этот завет имел силу, и чтобы он функционировал, необходимо, чтобы договаривающиеся стороны подписали договорные обязательства. Вы об этом хорошо знаете. Когда в рент квартиру берете и так далее, и так далее. Вы обязаны подписать договор, не так ли? Ваш хозяин обязуется свою часть выполнять, вы обязуетесь свою часть выполнять. Бог не подписывал никаких договорных обязательств, потому что Он превыше всех обязательств. Он есть Сам, Он есть независимый. И Он свое договорное обязательство выражает в том, что «Я буду вашим Богом». И в этом все. Он верный, Он не человек, Он не изменяется, Он не грешит, Он не уходит, Он не хитрит. Он остается сильным, властным навсегда. А для того, чтобы люди были причастны этому завету, то есть, чтобы Бог их был их Богом, им надлежало выполнять условия. Так вот, закон Моисеев – это и есть договорные обязательства. Что должны были делать люди, в данном случае народ израильский, для того, чтобы завет имел силу? Повторим, завет – это одно предложение. «Я буду вашим Богом». А вы будете моим народом. Вот это завет ветхий. А закон Моисеев – это условия, которые должны были выполнить иудеи, чтобы завет имел силу. Здесь Павел прямо говорит, что закон заповедей вместе с предписаниями, он был упразднен. Он был упразднен, следовательно, он потерял силу. Будьте внимательны, Писание не говорит о том, что закон уничтожен. Обратите на это внимание. Закон не может, закон Моисеев не может быть уничтожен по одной простой причине, что закон свят. И об этом Павел прямо говорит. Закон свят. Заповедь добра. Если бы закон не был нарушен, если бы он не был нарушен. У нас может вывести такое предположение, что сегодня мы также должны были выполнять его. Но поскольку он был нарушен, и Господь сказал, заключу новый завет, о чем мы ранее с вами говорили, то закон потерял силу. На закон Моисеев мы сегодня смотрим через учение Христа. Христос – конец закона. Павел поднимает здесь сложный доктринальный вопрос. Прежде всего, он ранее сказал о том, что вражда упразднена между людьми. Но причина вражды, вы хорошо понимаете, это доктринальные проблемы. Сколько в христианстве существует войн, и, как правило, все они на доктринальной основе. Самое первое, серьезнейшее разделение в христианстве произошло именно на доктринальной основе. 1054 год, когда римская часть христианства отделилась от восточной. Римская стала называться Римо-католическая церковь, восточная греко-православная. Одна из причин доктринальная. Западная церковь верила, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына. Восточная церковь греко-православная верила и утверждала, и по сей день утверждает, что Дух Святой исходит от Отца. Как вы понимаете, это доктринальный вопрос. Почему? И сегодня очень важно, друзья, послушайте, никогда не следует сбрасывать со счета доктринальные вопросы. И Павел их здесь поднимает. Помимо того, что решаются, может, бытовые и социальные вопросы, мы примиряемся друг с другом. Но до тех пор, пока правильное понимание не будет в доктринальных вопросах, не будет единения. Вот почему Павел поднимает этот вопрос и говорит об этом. Говорит о том, что было правильное представление относительно закона Моисеева. Он упразднен, он не уничтожен. Обратите внимание, его время прошло. На его место приходит учение Христа. Первая церковь пребывала не в законе Моисеевом, как вы хорошо понимаете, а в учении апостольском. Вот то, чего следует и сегодня держаться христианам, пребывать в учении апостольском. Идем далее. Смерть Христа, конец Ветхого и начало Нового Завета. Павел подводит итог и говорит, из двух, вот они стоят, один справа, другой слева. Как их соединить? Когда они непримиримые. Как их соединить? Он есть мир наш. Он взял нас, соединил. Вспоминайте Бытие, когда Писание говорит о том, как происходит успех правильной семьи. Когда семья по правильным принципам развивается, если она правильно начинается. Писание говорит, жили в разных местах люди. Здесь парень, здесь девушка. Оставит человек отца своего... Это первая персона. И прилепится к жене своей. Это вторая персона. И два будут одно. Та же самая мысль здесь. Вместить, поймите, все, окончено. Это была твоя семья, это была твоя семья. Мы формируем новое. Мы одно. Два фактически, но мы одно. Вот эту истину здесь Павел открывает для нас. Два были разные. Одни знали живого Бога, израильтяне, другие его не знали. Они были разные. Но во Христе Иисусе они стали едины. Он есть мир наш. Он упразднил эту преграду. Он удалил все. Если сегодня какая-то причина у нас упрекать израильтян. К большому сожалению, в христианстве практикуется сегодня антисемитизм. Недоброе отношение к евреям. Это вы распяли Христа. Это вы все это сделали. Ну что ж поделаешь. Это правильно. Лучший способ защиты – это нападение. Это вы. А я хороший, а я этого не делаю. Друзья, на основании этого текста Писания никакого у нас права нет осуждать в чем-то израильтян, евреев. Никакого права. Во Христе Иисусе мы едины. Он есть мир наш. Друзья, мы не понимаем сейчас вопрос веры, принятия Христа верой. Мы говорим о факте, вы понимаете. Это не значит, что все теперь язычники и все собрались, независимо от того, они совершили покаяние или нет. Мы говорим о том, когда люди приходят ко Христу, и язычники, и иудеи. Мы едины, мы не имеем права ни в чем упрекать один другого. А если это так, Павел ведет нас далее. Мы имеем новый подход к Богу. В Ветхом Завете, для того, чтобы прийти к Богу, простой житель Палестины, израильтянин, он должен был прийти сначала к священнику. А священник его интересы представлял Богу, то есть жертву за грех, жертву благодарности, жертву мирную, помните? Если это новое, то новый приход к Богу. Институт посредников, обратите внимание, эта тревога сегодня и в христианстве существует. Институт посредников между людьми и Богом упразднен. Писание говорит, мы имеем, смотрите, в одном теле примирить обоих с Богом. И дальше читаем в 18 стихе. Потому что через Христа мы имеем доступ к Богу. Без всяких посредников, без всяких святых. Будьте внимательны. Когда Бог говорил с иудеями, когда вывел их из земли египетской и привел к горе Божьей, горе Хариву, вы знаете, где он давал закон, народ увидел, ощутил мощь Господню, великолепие Его, и так они сильно испугались. И говорят Моисею, Моисей, ты иди сам с Богом поговори, а потом нам приди и передай слова Божьи, а мы выполним. Вот это мы сегодня продолжаем делать. Мы ищем посредников, кто бы наши интересы представлял Богу. Братья и сестры, не делайте этого. После смерти Христа за грехи людей и нашего принятия Его как Спасителя, нам посредники не нужны. Я хочу на это обратить внимание. И не ищите посредников. Мы дальние, разные, мы объединены во Христе, и у нас теперь нет нужды, чтобы кто-то мои интересы, мою скорбь, мою радость, мои переживания, чтобы кто-то их представлял Отцу. Не делайте этого. Христос открыл свободный доступ к Отцу, чтобы мы сами с Отцом Небесным могли говорить. В четверг у нас была беседа, помните, об отрочестве. Подростки, пишу вам. Подростки, да, с нашим современным языком, отроки, потому что вы познали Отца. Открыть доступ к Отцу свободный. Не ищите посредников. У нас есть только один посредник. Христос Иисус. Так говорит Писание. Все, вопрос закрыт. Друзья, если есть переживания, если есть скорбь, если есть волнение, если очень больно и некому, не с кем поговорить, во-первых, Господь, а потом, друзья, подружки, соседи, знакомые. Во-первых, Господь. Никаких посредников не ищите. Он один поймет и успокоит. Он не зря стал Господом моим. Идите к Богу. Это единственный, кто всегда вас поймет. Это единственный, кто никогда вас от себя не оттолкнет. Это единственный, кто вам вот так вот не будет с вами разговаривать. Даже если вы испачкались, согрешили, запутались, непонятно, что с вами, он один примет вас. Не пресвитер церкви. Не великие проповедники. Он один вас примет. Он один вас излечит. Он один вам дарует покой. Никаких посредников не ищите. Это важный момент. Это то, что Павел представляет нам относительно Церкви Христовой. У нас нет посредников. Мы через Христа, благодаря крови Христа, мы имеем свободный доступ к Нему. Более того, после того, когда, смотрите, мы примирены с Богом посредством крови Христа, мы примирены друг с другом, Он есть мир наш, мы после этого, первое, о чем мы говорим, это мы имеем свободный доступ к Отцу. Это следствие, это первое следствие, давайте обратим внимание на второе. Мы следствие того, что мы примирены со Христом, и это работает на горизонтальном уровне, мы воспринимаем друг друга. Первое, мы имеем доступ, второе, мы имеем гражданство. Я его еще не имею, американского гражданства. Как многие люди, сегодня живущие на земле, хотят иметь американское гражданство. Сколько для этого предпринимает усилий и стараний, не так ли? Когда мы с супругой выходили из казахстанского гражданства, то моей супруге понадобилось 11 лет, чтобы выйти из гражданства. Это интересно достаточно, вот вопросы гражданства. Достаточно интересный. Что, как, почему? Много вопросов. Писание открывает нам высшую привилегию быть гражданином неба. Мы имеем гражданство. Что мы читаем здесь, смотрите, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие». По отношению к Богу, друзья, мы не чужие. Вам слово «чужие» понятно, да? Я тебя не знаю, чужак затесался в нашу стаю. Так иногда говорят между собой группировки, простите, недобрые. Мы уже не чужие. Обратите внимание, мы и не пришельцы, но сограждане святым. И печати никакой не надо. И визы никакой не надо. Эту печать ставит Господь на детях своих. Они граждане неба. Они не чужие. Друзья, послушайте. Если мы совершали очень большие грехи, запутались, ушли от Бога, отпали. Приход крови Христа, первое, примиряет нас с Богом, устанавливает нормальные отношения друг с другом, и получаем мы духовный документ о небесном гражданстве. Подумайте об этом. Мы имеем небесное гражданство. Те, кто приняли кровь Христа как средство для спасения, примирения с Богом, у кого складываются здравые библейские отношения с братьями и сестрами, они имеют особую привилегию. Первое, иметь свободный доступ к Папе, Отцу Небесному. Второе, имеют гражданство. И третье, последствия. Это члены семьи Божьей. Знаете, тяжело передать, вот до конца чувствую, что не понимаю этой глубины. Вот что значит быть членом семьи Божьей? Это сын президента. Это его дочка, это его супруга. И люди сразу, все, совершенно другое отношение. Это королевская семья. Это президентская семья. Друзья, те, которые приняли Христа как Спасителя, примирились с Ним через смерть Христа, имеют высшую привилегию на земле. Высшую. Быть членами Божьей семьи. Хочу подчеркнуть при всем том, что мы остаемся людьми. Спотыкающимися. Очень часто неприятные вещи, делающие по отношению к Отцу нашему Небесному. Мы члены Божьей семьи. Те, которые приняли Христа. Настоящие члены семьи Божьей, безусловно, вы хорошо понимаете, Божья семья – это порядочная семья. Это хорошо воспитанная семья. Это семья, в которой друг о друге заботится. Это семья, которая родителей уважает, Отца Небесного уважает. Это семья, которая чтит добрые традиции установления своей семьи, не так ли? Вот откуда проистекает и наше отношение к Богу. У нас другое воспитание. Вспоминаю ветхозаветный пример, когда... Вы помните, Иеремия пишет о том, как Господь им говорит, подойди вот к этой семье, ну и налей им вина. Ну, то, что сегодня многим нравится, да, особенно когда тяжело, билы нечем платить. Ну, надо в запой пойти. И вот подходит и дай им бокалы вина, такого, ну, хорошего вина. Ставит это вино перед членами этой семьи. Вы помните, да, эту историю, 35 глава, прочитайте, пожалуйста, Иеремия, 35 глава. И говорит, пейте. Все же пьют, как у нас модно говорить. Пейте, пожалуйста. У них одно. У нас был отец. Он к тому времени уже не был живым. Живых. Отец у евреев, это может быть и прадедушка. Отец, то есть тот, который предшественник. Он нам заповедал не пить вина. И нас не интересует, что рядом с нами пьют. Наш отец заповедал, поэтому мы этого не делаем. Друзья, позвольте задать вопрос. А что нам Отец Небесный заповедал? Это хорошее воспитание, когда мы храним то, что Отец Небесный заповедал. Так вот, друзья, опять мы возвращаемся к Писанию. Что Отец Небесный заповедал, это Писание, а не мое мнение. И если Он это заповедал, то Божье дитя чтит. Вот точно так же заповеди Божьи, которые постановил Отец. Невзирая на то, что рядом люди могут делать все, что они хотят. Меня не интересует, если уважаю свою семью, Божью семью, меня не интересует, как люди живут, почему они так живут. Это не значит, что от них отвернулись, я спасен и все. Нет, мы говорим о том, как я себя должен вести. Несмотря на окружающих, Для нас это второстепенный вопрос. Это молитва о том, чтобы действительно и они стали членами Божьей семьи. Но мы говорим о тех людях, которые пришли к Богу. Они чтут постановление Отца, они свои Богу. Они имеют свободный доступ. Всегда. Днем и ночью. В любом состоянии. Как можно сегодня определить Божье дитя? Одно из определений, когда-то мы с вами будем говорить о состоянии детей Божьих. Настоящее дитё Божье – это человек, который приходит к Отцу Небесному одинаково. Как в минуты радости, так и в минуты падений, глубоких согрешений. Он идет к Отцу. Почему? А куда я пойду? Как наши малые дети. Радость какая-то. Мама, мама, папа, у них там уже все. Чумазы, грязно, у них радость. Но когда эти же самые детки, ну, вспоминайте, посмотрите на себя, я себя-то вспоминаю, такой же был. Когда обиды-то наделаем, начнем выяснять отношения, кто сильнее там на улице. Знаете, чем это все заканчивается. А потом приходишь домой. Ну, и твое мужество видно. Здесь ты пьет, здесь разорвано все. А куда пойдешь? Ну, подождал пока вечер, чтобы не так было видно, все равно домой идешь. Все равно к мамочке идешь, к папочке. Ну, так оно было. Так оно было. И что, мамочка, папочка, дало из дома? Нет. Это нормальное состояние для нас. Даже тогда, когда... Это нормальное состояние детей Божьих. Если и согрешили мы, праведник 7 раз упадет и встанет. Праведность праведника заключается не в том, что он не грешит, он совершенный. Нет. А в том, что он знает, как вести себя, если он согрешил. Мы идем к Отцу. Отче, прости. Я согрешил. Тебе единому согрешил. Друзья мои, это нормальное состояние Божьего дитя. Я хочу, чтобы эти слова послужили утешением для братьев и сестер, кто вполне возможно согрешил. И очень серьезно. Если вы воспринимаете Бога как своего Отца, воспользуйтесь вашим правом прийти к Отцу. Отче, прости меня. Он примет вас. Только потому, что он сам так говорит. Приходящего ко мне я не прогоню. И ничего не сказано о том, в каком состоянии он приходит. Пусть для вас это будет слово утешения. Мы когда будем молиться, друзья, если действительно кого-то сердце беспокоит, волнуетесь, действительно сложные вопросы, друзья, сделайте это. Идите к Отцу. Не к людям идите, не к церкви, к Отцу идите. Он примет вас. Он очистит вас. Вы будете Его детьми. Свои Богу. Несколько мыслей мы с вами будем молиться. На чем основывается наше состояние, когда мы пришли к Богу? Мы говорили о том, что Божья любовь, она изменяет нас, изменяет наше отношение к Отцу, примирены, изменяет наше отношение друг с другом. Она влияет на наш статус, мы говорили о том, что мы имеем подход к Богу, но свободный. Мы имеем небесное гражданство, мы являемся членами Божьей семьи. На чем утверждается это наше убеждение или состояние? Павел об этом прямо говорит. Смотрите, мы читаем здесь, стих 20. Бывший, вот все то, что он ранее описывает, оно работает на очень серьезном фундаменте, стоит на серьезном фундаменте. Что это за фундамент? Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. А в основании апостолов и пророков лежит краеугольный камень – Иисус Христос. Это основа наша, друзья. Основа наша на том, что мы стоим сегодня, Божьи дети, реальные Божьи дети, живые, знающие Отца, имеющие свободный доступ к Нему. Стоим мы не потому, что мы в хорошей церкви находимся. Мы стоим только потому, что есть учение апостольское. И есть Ветхий Завет, пророки. Мы стоим на учении апостолов. Церковь сразу уловила эту важную истину от начала формирования. И они ежедневно пребывали. Вы помните в чем? Самое первое в учении апостолов. Вот на чем строится основание наше. Друзья мои, это основание и для вас может быть основанием. А все это будет находится исключительно на одном краеугольном, в самом таком ответственном камне, который принимает на себя всю нагрузку. Это Христос Иисус. Первоисточник. И именно, смотрите, Павел идет дальше, мысль развивает ее. Именно на вот этом камне Христе. И строится церковь. Вы обратите внимание, к какой мысли он нас приводит. Начало главы нашей. Второй. Материал негодный, мертвый. Он его меняет. Перепрограммирует. Мы созданы добрые дела. Он соединяет нас. Он дает нам право иметь привилегии, этот доступ к нему, простите за повторение, небесное гражданство. Мы члены его семьи. Это основание наше стоит на учении апостолов. Внизу этого учения находится сам Христос. Именно вот на вот этом Христе, посмотрите, какую пирамиду, какую стройную систему Павел нам предлагает. Вот на чем строится церковь. И ни на чем другом. Смотрите, на котором стих 21, то есть на Христе, на котором все здание, церковь Христова, все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господь, не возросло. Фундамент положен, основание есть. А далее, обратите внимание, интересное выражение, возрастает. Только на одном и на ничем другом, стройный рост. Церковь Христова действительно стоит на фундаменте Христе, Христос и ничего другого. Не зря Петр пишет, нет другого имени, это его слова, Деяния 4.12, нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Один Христос и ничего другого. Он является основой спасения нашего. И он же является основой, фундаментом церкви, на котором эта церковь не просто занимается, простите, самоудовлетворением духовным. Она развивается. Она увеличивается. Она становится стройной, сильной и способной во Христе противостоять силам зла. Противостоять демоническому влиянию, о чем мы позже будем говорить, когда будем касаться 6 главы этого послания. Не зря Христос говорит, когда Он говорит, я создам церковь мою, тут же говорит, и не зря сказано, врата ада ее не одолеют. Самая первая атака, самое первое и самое сильное давление, которое церковь получает, это исключительно со стороны сатаны. Он прекрасно понимает, что церковь это то, что нанесет ему удар. Помните пророчество в книге Бытия? Поражать, будет поражать в голову. Он прекрасно понимает, что Бог создал церковь, чтобы нанести ему поражение. Поэтому неудивительно, что отсюда его реакция. И Христос предупреждает. Это утешение для нас. Это Божье обетование. Что врата ада, будьте внимательны, врата как основание. Город, вот в древности, безусловно, это основой города были ворота. Закрытые ворота не войдешь. Открытые ворота войдешь. Врата ада, как основа, не смогут одолеть. Только тех, кто на кресте стоит, друзья мои. На учении апостольском. И вот те, которые на кресте, друзья, растут. Мы с вами проводим беседу «Духовный рост». Они растут во Христе Иисусе. Последнее. Этот рост происходит при содействии Духа. Последний стих, который мы прочитали, на котором, то есть на этом здании, и вы, слово «устрояетесь», понимаете, мы устраиваемся, мы переехали в новую квартиру, мы устраиваемся. Мы устрояемся в жилище Божье Духом. Это то, что Бог дал нам для того, чтобы расти. Дух Божий. На нем созидается церковь. Итак, друзья, примирение и созидание Божье. То, о чем мы сегодня говорили. Глубокие истины, которые открываются для нас. Очень бы хотелось, чтобы наше размышление было продолжено. И тогда, когда мы разойдемся с нашего богослужения, могли подумать, о чем мы сегодня говорили. Могли попытаться еще раз проверить, как ранние верующие, они приходили домой и разбирали, точно ли это так. Братья и сестры, а если это точно так? Что тогда? Если это точно так, что тогда? Тогда главный вопрос, а какое мое отношение к этому? Являюсь ли я членом Церкви Христовой? Расту ли я? У нас очень много вопросов. Очень много вопросов. И на мой взгляд, на многие вопросы сегодня Священное Писание через Божьего служителя Павла нам дало ответы. Где кроется наш фундамент? Где основа нашей веры? Мы сейчас будем молиться, друзья. У нас есть хорошая возможность к Отцу нашему, который великое чудо сделал для нас во Христе Иисусе, обратиться. Который сегодня к нам Слово Свое обращает, с тем, чтобы мы, выслушав Его, могли подумать о себе. Если сегодня Дух Господень, который созидает нас, который ведет нас к покаянию, обличает нас, если сегодня нашего сердца коснулся, и мы ощущаем свою греховную зависимость, мы не можем выпутаться из наших проблем. Друзья, время сейчас для вас к Богу. И только к Богу. Он примет, простит и благословит вас. Только потому, что это Господь. Благослови нас, Господь, продолжить наше рассуждение в молитве пред Господом. Аминь. Помолимся.